Надежда и будущее ассоциируются для меня не с обработанными полями и лужайками, не с городами, а с непроходимыми топями и болотами. Когда я задумывался над тем, что мне нравилось в ферме, которую собирался купить, я обнаруживал, что каждый раз меня привлекало только одно – несколько квадратных метров непроходимого болота, того естественного стока, который находился на краю участка. Оно-то и было тем самым алмазом, который ослеплял меня. Я получаю больше средств к существованию от болот, окружающих мой родной город, чем от садов, растущих в поселке. Для меня нет богаче цветника, чем густые заросли карликовой андромеды Кассандра каликулата, которые покрывают эти нежные места на поверхности земли. Ботаника дает лишь название кустарников. Голубика, метельчатая андромеда, кальмия, азалия, рододендрон, которые растут среди колышащегося торфяного мха. Я часто думаю, хорошо бы, чтобы окно моего дома выходило на эти разросшиеся кустарники, а не на цветочные клумбы или бордюры, пересаженную еле аккуратно постриженный самшит или даже посыпанные гравием дорожки. Хорошо бы видеть из окон этот плодородный участок, а не кучи земли, привезенной для того, чтобы прикрыть песок, вынутый из-под дома во время рытья погреба. Почему бы не поставить мой дом, мою гостиную позади этого участка, а не за тем скудным набором диковинок, той жалкой апологии природы и искусства, которую я называю палисадником? Совсем не просто все убрать и привести в порядок после того, как ушли плотник и каменщик, которые потрудились, чтобы было приятно и жильцу, и прохожему. Я никогда не находил удовольствия в том, чтобы рассматривать даже самую изящную загородку перед палисадником. Мне скоро надоедали и начинали меня раздражать хитроумные узоры решеток с шишечками и прочими штуковинами в виде навершей. Ставьте порог на самом краю болота, хоть это и не самое подходящее место, где можно выкопать сухой погреб, так, чтобы соседи не могли попасть к вам в дом с той стороны. Палисадники делают не для того, чтобы в них гулять, а в основном для того, чтобы через них проходить. Но войти в них можно и через задний двор. Конечно, вы можете решить, что я ненормальный упрямец. Но все-таки, если бы мне предложили жить по соседству с самым прекрасным в мире садом, когда-либо созданным человеческим искусством, или же рядом с гиблым болотом, я наверняка выбрал бы болото. А значит, и все труды ваши, дорогие сограждане, представляются мне совершенно напрасными. Мое настроение неизменно поднимается в соответствии с внешней мрачностью. Мне бы жить рядом с океаном, пустыней или другой дикой природой. В пустыне чистый воздух и безлюдие компенсируют недостаток влаги и бесплодие почвы. Бертон в путевых записках отмечает: «Ваш моральный дух повышается. Вы становитесь откровеннее и сердечнее, радушнее и целеустремленнее. В пустыне спиртное вызывает лишь отвращение. Хочется пить нормальную воду. Самое простое животное существование доставляет неизъяснимую радость. Те, кому довелось долго путешествовать в азиатских степях, говорят: по возвращении мы испытали такое чувство, словно суматоха, шум и суета цивилизации подавляли и душили нас. Нам не хватало воздуха. Каждую минуту казалось, мы можем умереть от удушья. Когда я хочу отдохнуть, я иду в самый темный и труднопроходимый лес или на пользующееся дурной славой болото. Я ступаю на него с благоговением, как будто попадаю в святое место, некий санктум санкториум, святая святых. В нем заключена сила, мозг природы. Девственная почва заросла чаще. На ней хорошо себя чувствуют как люди, так и деревья. Чтобы быть здоровым, человеку нужно видеть вокруг себя столько же акров, лугов, сколько требуется повозок с навозом для его фермы. Луга дают ему хорошую пищу. Спасение города не в его праведниках, а в окружающих его лесах и болотах. В таких местах, где один первобытный лес раскинул свои ветви вверху, а другой первобытный лес гниет внизу, рождаются не только хлеб и картофель, но поэты и философы грядущих веков. Такая почва дала миру Гомера и Конфуция, и других философов и поэтов. Такая местность была прибежищем реформатора, питавшегося акридами и диким медом. Чтобы защитить диких зверей, мы обычно организуем заказник, где они и обитают, или куда часто приходят. Так же и с человеком. 100 лет тому назад на улицах продавали кору деревьев, добытую в наших лесах. В самом виде тех древних мощных деревьев было, мне кажется, что-то дубильное, что закаляло и укрепляло ткани человеческой мысли. Я содрогаюсь при мысли о том, что в жизни моего поселка настанут такие времена, когда мы не сможем набрать и одного воза коры достаточной толщины. Уже сейчас мы и не производим ни смолы, ни скипидара. Цивилизованные страны – Греция, Рим, Англия – держались тем, что на их территории некогда росли первобытные леса. Они будут существовать до тех пор, пока почва не истощится. Увы, человеческая культура такова, что мы не можем ожидать многого от народа, на территории которого истощился растительный покров, и она вынуждена пускать на удобрение кости своих предков. Там поэту приходится поддерживать себя за счет излишков собственного жира, а философу – за счет собственного костного мозга. Говорят, что задача американцев состоит в том, чтобы вспахать целинные земли, и что сельское хозяйство здесь достигло уже такого уровня, как нигде. Я думаю, фермер вытесняет индейца, осваивает луга и таким образом становится сильнее и в какой-то степени ближе к природе. Я как-то подрядился провести между... Я провести межу длиной примерно метров 760. Она прошла через болото, в начале которого можно было бы написать слова, которые Данте прочел над входом в ад. «Оставь надежду всяк сюда входящий». То есть, надежду когда-нибудь выбраться отсюда. Я однажды видел, как мой наниматель провалился по самую шею. Он барахтался в своем болоте, пытаясь выбраться из него. А между тем стояла зима. Было у него еще одно болото, на котором я не мог произвести съемку, так как оно было полностью покрыто водой. Относительно же третьего, которое я мог замерить лишь с большого расстояния, он заметил вполне в соответствии со своими принципами, что ни за что не продаст его, потому что оно богато илом. Он собирался за 3 года вырыть вокруг него канаву и таким образом осушить его магической силой своей лопаты. Я говорю о нем лишь для того, чтобы привести пример определенного человеческого типа. Орудия, с помощью которых мы одержали самые блестящие победы, и которые нужно передавать как семейные реликвии от отца к сыну, не меч, не копье, а барана, нож для дерна, лопата и мотыга, на которых кровь многих лугов запеклась ржавчиной, а пыль многих нелегких битв осела грязью при обработке полей. Те самые ветры, которые превращали кукурузные поля индейцев в луга, указывали им направление, которому те не сумели следовать. У них не было иного орудия, с помощью которого они могли бы утвердиться на этой земле, кроме разве раковин морских моллюсков. Фермер же вооружен плугом и лопатой. В литературе нас привлекает исключительно буйство мысли. Все скучное, лишенное названия для банального. Мы восхищаемся как раз свободным, ничем не скованным полетом мысли в Гамлете или Илиаде, в священных книгах и мифах. Мысли, не стесненные ограничениями каких-либо школ. Дикая утка, быстрее и красивее домашней. Тоже можно сказать и об оригинальной мысли этой дикой утки, которая летит над росистой травой, держа путь между болотами и топями. Поистине хорошая книга, нечто столь же природное, неожиданное и неизъяснимо прекрасное и совершенное, как дикий цветок, найденный в прериях Запада или джунглях Востока. Гений, свет, который делает зримой тьму, подобно вспышке молнии, способной разрушить даже самый храм знания. Это не слабый огонек, зажженный в первобытном очаге, который бледнеет перед светом дня. Английская литература со времен менестрелей до поэтов озерной школы, даже Чосер, Спенсер, Мильтон и Шекспир, не создала абсолютно нового и в этом смысле дикого стиля. Это, по сути дела, литература воспитанная и смирная. Она светит отраженным светом Греции и Рима. Для нее дикое место – зеленый лес, а разбойник для нее – Робин Гуд. В ней много искренней любви к природе, но мало самой природы. Хроники упоминают о том, когда исчезли ее дикие звери, но в них нет ни слова о том, когда исчезли ее дикари. Наука Гумбольдта – одно, а поэзия – совсем другое. Современный поэт, несмотря на все открытия науки и на все накопленные человеческие знания, не выше Гомера. Где та литература, которая отражает природу? Поэт, как правило, тот, кто может поставить себе на службу ветры и реки, и заставить их говорить за него, может закрепить за словами их первоначальное значение, подобно фермеру, который весной загоняет в землю покосившиеся за зиму колышки, придумывает слова так же часто, как использует их, перенося на страницу прямо с приставшей к ним землей, чьи слова столь правдивы, новы и естественны, что они, кажется, распускаются, подобно почкам весной, хотя и лежали полузадушенными между страницами, пахнущей плесенью книги. Да что там расцветают? Они ежегодно дают плоды, которые может вкушать любящий книги читатель в полном согласии с законами окружающей природы. Я не могу процитировать ни одной поэтической строчки, которая отражала бы эту тоску по дикой природе. Если судить с этой точки зрения, даже самая лучшая поэзия покажется прирученной. Я не знаю, где в литературе, древней или современной, можно найти удовлетворительное описание природы, хотя бы такой, какой знаю ее я. Как вы понимаете, я хочу того, что литература из ни эпохи Августа, ни елизаветинских времен, ни любая другая культура дать не могут. Ближе всего к этому подходят мифы. Насколько богаче была природа, из которой выросла греческая мифология, чем та, из которой вышла английская литература? Мифология – тот урожай, который дал старый свет, прежде чем истощилась его почва, прежде чем фантазию и воображение не постигла гибель. Урожай, который он все еще приносит, там, где его первобытная энергия не ослабла. Все остальные литературы, подобны вязам, под сенью которых стоят наши дома. Она же подобна огромному драконову дереву на Канарских островах, древнему, как само человечество. И сколько бы оно ни просуществовало, это дерево будет жить вместе с ним. Гибель других литератур создает ту почву, на которой мифология растет и развивается. Запад готовится добавить свои мифы к мифам Востока. Долины Ганга, Нила, Рейна уже дали урожай. Теперь остается посмотреть, что дадут миру долины Амазонки, Ла-Платы, Оренока, реки Святого Лаврентия и Миссисипи. Когда через столетия американская свобода станет мифом прошлого, как она является в какой-то мере фикцией настоящего, поэты мира, возможно, будут вдохновляться американской мифологией. Самые безумные фантазии неистовых по натуре людей могут не прийтись по вкусу большинству сегодняшних англичан и американцев, но от этого они не станут менее истинными. Не всякая истина по вкусу здравому смыслу, но в природе есть место как для дикорастущего ломоноса, так и для капусты. Одни истины наводят нас на воспоминания, другие всего лишь разумны, как теперь принято говорить. Третьи же являются пророческими. Некоторые болезненные формы могут предвещать формы здоровые. Геологи обнаружили, что змеи, грифоны, летающие драконы и другие фантастические существа из арсенала геральдики имели прототипы в живой природе, дошедшие до нас в виде окаменелостей. Они вымерли до того, как произошел человек, и таким образом указывают на смутное знание предшествующего состояния органической жизни. Индусы знали, что Земля стоит на слоне. Индусы считали, что Земля стоит на слоне, слон на черепахе, а черепаха на змее. Уместно, по-видимому, заметить, что это, хотя это совпадение не имеет большого значения, что в Азии недавно нашли ископаемую черепаху столь огромного размера, что она могла бы выдержать слона. Признаюсь, я неравнодушен к этим фантастическим легендам, которые преодолевают границы времени и пространства. Они являются самым возвышенным видом отдыха для интеллекта. Куропатка любит горох, но не тот, вместе с которым ее кладут в суп. Короче говоря, все хорошее в этом мире дико и свободно. Есть что-то неизъяснимо прекрасное в мелодии, которую издает музыкальный инструмент или человеческий голос. Возьмем, к примеру, рожок. Его звуки летней ночью, своей природной естественностью, напоминают мне, я говорю это совершенно серьезно, напоминают мне крики, издаваемые в лесу дикими животными. Это есть выражение их природной естественности, которую я могу понять. Пусть моими друзьями и соседями будут люди дикие, необузданные, а не скучные или пассивные. Дикость дикаря всего лишь символ той величественной естественности, которая проявляется при встрече людей добрых или любовников. Я люблю смотреть на то, как домашние животные вновь утверждают свои права. Мне нравится любое свидетельство того, что они не совсем утеряли свои первобытные дикие инстинкты и свою силу. Так, ранней весной соседская корова убегает с пастбища и смело пускается вплавь по холодным, свинцовым водам реки, вздувшейся от растаявшего снега и разлившейся метров на 150. Эта корова напоминает мне буйвола, переплывающего Миссисипи. Ее побег придает в моих глазах больше достоинства стаду в целом. Семена инстинкта дремлют под толстой кожей коровы или лошади, подобно семенам в недрах земли в течение неопределенно долгого времени. Любая игривость у скота кажется неожиданной. Однажды я наблюдал за стадом из десятка бычков и коров. Они прыгали и неуклюже резвились, и были чем-то похожи на огромных крыс или даже котят. Они мотали головами, крутили хвостами, бегали вверх и вниз по склону холма, и по их повадкам я понял, что это рогатое стадо приходится роднёй стаду оленей. Но, увы, достаточно было резкого окрика, чтобы от их игривости не осталось и следа. Из оленины они мгновенно превратились в говядину, а их мышцы и бока словно окаменели, как и сами животные. «Кто, как не дьявол?» — окликнул так человечество. «Да, жизнь крупного рогатого скота, как и жизнь многих людей, есть лишь форма передвижения. Они двигают сначала один бок, потом другой, а человек в силу своей конституции уступает лошади и волу. Та часть тела, которой коснулся кнут, остается парализованной. Мы говорим «говяжий бок». Но кому придет в голову сказать «бок» по отношению к любой разновидности ловкого кошачьего племени? Радостно сознавать, что прежде чем лошади и быки становятся рабами на службе у человека, их приходится укрощать. Да и человеку-то нужно перебеситься, прежде чем он станет послушным членом общества. Не все люди, разумеется, одинаково легко приобщаются к цивилизации. И если большинство, подобно баранам или собакам, по самой природе своей смирно, этого еще недостаточно, чтобы укрощать других и стричь всех под одну гребенку. В сущности, люди похожи друг на друга, но созданы они были разными, чтобы существовало многообразие. С выполнением какой-либо несложной работы может справиться практически любой. Если же задача стоит высокой сложности, необходима индивидуальность и высокое мастерство. Любой может заткнуть дырку, чтобы в нее не дуло, но мало кто способен сделать то, что сделал Конфуций, сказавший: «Шкуры тигра и леопарда, если их выдубить, похожи на дубленные шкуры собаки или овцы». Подлинная культура, однако, состоит не в том, чтобы укрощать тигров или внушать боевой дух баранам. Пустить дубленные шкуры тигров на изготовление обуви – не самое лучшее, что можно сделать с тиграми. Когда я просматриваю списки имен на иностранном языке, скажем, списки офицеров или тех же авторов, которые писали на определенную тему, я еще раз убеждаюсь, что в имени самом по себе смысла нет. Имя Меншиков для меня не ассоциируется с человеком. Оно могло бы принадлежать и крысе. Как мы воспринимаем польские и русские имена, так и они, поляки и русские, воспринимают наши. Им словно давали имена из детской считалочки. Иери, Виери, Ичери, Ван, Титул, Тон, Тан. Я представляю себе, как огромное стадо диких животных разбрелось по земле, и каждому из них пастух присвоил какую-то кличку на своем варварском наречии. Конечно, людские имена также обыденны и бессмысленны, как и клички собак, такие, как, скажем, Боз или Трей. Наука только выиграла бы, мне кажется, если бы людям давали имена скопом. Тогда, чтобы узнать одного, необходимо было бы знать только биологический род и, возможно, породу или расу. Нам трудно поверить, что каждый солдат римской армии имел свое имя, именно потому, что мы никогда не задумывались над тем, что у него была своя индивидуальность. В настоящее время единственными подлинными именами являются клички. Я знал мальчика, которого товарищи звали Заводилой за присущую ему энергию. Кличка эта вполне естественно заменила ему так называемое христианское имя. В записках путешественников мы читаем, что индеец при рождении не получал имени, он должен был его заслужить. Имя отражало его доблестные дела. В некоторых племенах индейцы получали новое имя всякий раз, когда они совершали какой-нибудь геройский поступок. Жалок тот, кто не заслужил себе ни имени, ни славы, кто носит имя, полученное ради удобства. Одно лишь имя само по себе не заставит меня уважать человека. Несмотря на имена, люди представляются мне неразличимой массой. Пусть имя мне знакомо, но человек от этого не станет ближе и понятнее. Оно может принадлежать дикарю, который втайне носит свое дикарское прозвище, полученное в лесу. В каждом из нас сидит дикарь. И, возможно, дикарская кличка записана где-то за нами. Я вижу, как мой сосед, который носит знакомое имя Уильям или Эдвин, снимает его вместе с курткой. Оно не пристало ему, когда он спит или разгневан, когда им владеет страсть или вдохновение. В такие моменты мне слышится, будто кто-то из его родни произносит его подлинное дикарское имя на каком-то грубом или, наоборот, мелодичном языке. Вокруг нас привольно раскинулась дикая, издающая тревожные звуки праматерь наша, природа, такая же красивая и так же нежно относящаяся к детям, как самка леопарда. Но нас слишком рано отняли от ее груди и поместили в общество, в эту культуру, которая представляет собой исключительно взаимодействие человека с человеком, что-то вроде заключения браков между родственниками, продуктом чего в лучшем случае является английская аристократия, цивилизация которой обречена на скорое вырождение. В обществе, в лучших человеческих институтах, легко различить черты слишком раннего развития. В то время, когда мы должны еще быть детьми, мы уже являемся, по сути дела, маленькими взрослыми. Я за такую культуру, которая предполагает вывоз большого количества перегноя слугов и унавоживание почвы, а не делает ставку на теплицы, усовершенствование орудий труда и способов обработки полей. Сколько несчастных студентов из тех, о ком мне приходилось слышать, гораздо быстрее развилось бы и физически, и интеллектуально, если бы они вместо того, чтобы допоздна сидеть за книгами, портя себе глаза, спокойно спали бы сном праведников. Иногда света бывает слишком много, даже того, что несет нам знания. Иногда света бывает слишком много, даже того, что несет нам знания. Француз Ньепс открыл явление так называемого актинизма, то есть способность солнечных лучей вызывать химические изменения. В солнечную погоду они оказывают в равной степени разрушительное влияние на гранитные скалы и камни, на отлитые из металла статуи, которые давно исчезли бы с лица Земли в результате едва ощутимого воздействия этой самой неуловимой из сил Вселенной, если бы не столь же удивительная хитрость природы. Но он заметил, что те тела, которые претерпели эти изменения днем, обладают возможностью восстанавливать свое прежнее состояние ночью, когда на них больше не действует это возбуждение. Отсюда следует вывод о том, что в темные часы суток столь же нужны, что и темные часы суток столь же нужны неорганической природе, как ночь и сон нужны органическому царству. Даже луна не светит каждую ночь, а уступает место темноте. Я не сторонник того, чтобы развивать каждого человека или каждый его орган, равно как и того, чтобы культивировать каждый клочок земли. Какая-то часть земли должна быть занята пашней, но большая часть – лугами и лесами, которые не только полезны нам сегодня, но готовят почву для отдаленного будущего. Растущая на них трава, увядая, образует перегной. Ребенок должен выучить не только те буквы, что изобрел Кадм. У испанцев есть хороший термин для выражения этого природного и смутного знания – грамматика парда, то есть исконная грамматика, нечто вроде той мудрости, унаследованной от леопарда, о которой я уже говорил. Мы слыхали об обществе по распространению полезных знаний. Говорят, знание – сила и прочее в том же духе. А мне кажется, есть необходимость создать общество по распространению полезного невежества, которое мы назовем прекрасным знанием, то есть знанием, полезным в самом высоком смысле. Ибо что такое большая часть нашего так называемого знания, коим мы столь гордимся, как не самомнение? Мы считаем, что что-то знаем, и это лишает нас преимущества нашего фактического невежества. То, что мы называем знанием, зачастую является невежеством в полном смысле слова, в то время как невежество есть лишь отсутствие знания. В течение долгих лет упорного труда и чтения газет, ибо что такое наши библиотеки научного знания, как не собрание газетных подшивок? В течение этих долгих лет человек накапливает огромное количество фактов, откладывая их в памяти. И вот, когда в одну из весен своей жизни ему случается забрести в великие поля мысли, он, так сказать, пасется там на траве, подобно лошади, оставив свою упряжь в конюшне. Обществу по распространению полезных знаний я сказал бы так: попаситесь иногда на травке. Вы слишком долго питались сеном. Пришла весна, покрыла землю зеленым ковром. Даже коров выгоняют на зеленые пастбища в конце мая. Правда, до меня дошло, что один ненормальный фермер круглый год держал корову в коровнике и кормил ее сеном. Также и общество по распространению полезных знаний часто содержит свой скот. Человеческое невежество иногда не только полезно, но прекрасно, а так называемое знание зачастую бесполезно, если не сказать хуже. Кроме того, оно безобразно. С кем лучше иметь дело? С человеком, который ничего не знает о данном предмете, и, что особенно редко, знает, что он ничего не знает. Или с тем, кто действительно знает о нем нечто, но думает, что знает все. Желание увеличить свои познания у меня возникает периодически, а мое желание окунуться с головой в сферы, незнакомые моим стопам, вечно и постоянно. Высшее, чего мы можем достигнуть, это не знание, а стремление к познанию. Я не думаю, что высшее знание сводится к чему-то более определенному, нежели необычное и прекрасное чувство удивления, которое мы испытываем, когда нам внезапно открывается недостаточность всего того, что мы доселе называли знанием, когда мы обнаруживаем, что и в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится нашей мудрости. Знание есть озаренный солнечными лучами туман. Нельзя знать больше этого, так же, как нельзя спокойно и не щурясь смотреть на солнце. Ты не поймешь этого так, как понимаешь частности, говорили халдейские оракулы. Есть что-то недостойное в том, чтобы добиваться принятия закона, которому можно было бы повиноваться. Мы можем изучать законы материи для собственной пользы, и когда нам это удобно. Но настоящая жизнь не знает закона. Вряд ли можно назвать счастливым открытие закона, связывающего нас тем, где мы до сих пор считали себя несвязанными. Живи свободно, дитя тумана. В том, что касается знания, все мы дети тумана. Человек, который осмеливается жить, ставит себя выше законов в силу своего родства с их Творцом. Тот долг побуждает нас к действию. Тот долг побуждает нас к действию, говорится в Вишну Пуране, который не является для нас оковами. Лишь то является знанием, что служит нашему освобождению. Все остальные обязанности приносят нам лишь усталость. Все остальное знание — лишь ловкость лицедея. Удивительно, как наши истории бедны событиями или кризисами. Как мало тренирован наш ум, сколь беден наш жизненный опыт. Я готов поверить, что расту быстро и буйно, и пусть мой рост потревожит это серое спокойствие. Пусть мне придется пробиваться сквозь долгие, темные, удушливые ночи и периоды отчаяния. Хорошо бы, чтобы жизнь наша была, пусть даже божественной комедией, но только не жалким фарсом. По-видимому, Данте, Беньян и другие тренировали свой ум гораздо больше, чем мы. Они испытывали воздействие такой культуры, о которой в наших местных школах и колледжах даже не подозревают. В жизни, да и в смерти, Магомета было гораздо больше смысла, чем обычно бывает в жизни многих из тех, кого имя его может привести в ярость. В тех редких случаях, когда человека посещает мысль, предположим, он в это время идет вдоль насыпи железной дороги. Он не слышит, как мимо него проносятся вагоны. Но скоро, согласно неумолимому закону, наша жизнь проходит, а вагоны возвращаются. Ветер, который повсюду гуляет, на бурной луаре репейник склоняя, странник, пришедший из горных ущелий, что ж твоих песен не слышу уже я? В то время, как почти все люди ощущают силу, влекущую их в общество, мало кто испытывает сильную тягу к природе. Мне представляется, что в отношении к природе люди, несмотря на всю их культуру, большей частью стоят ниже животных. Их отношение к природе, в отличие от животных, редко бывает прекрасным. Как мало мы ценим красоту пейзажа. Нам нужно напоминать, что греки называли мир словом «коинма» — «космос», а слово это значит «красота» или «порядок». Но нам не совсем ясно, почему они так говорили. Мы в лучшем случае считаем это филологическим курьезом. Что касается меня, полагаю, что по отношению к природе я живу жизнью пограничной. Где-то на окраине мира, в которой я совершаю лишь случайные и короткие вылазки. И мой патриотизм и верность государству, на чью территорию я, кажется, отступаю, подобны приверженности к патриотизму разбойника шотландской границы. Я охотно последую заблуждающим огоньком через самые невообразимые топи и болота, чтобы вести жизнь, которую я называю естественной. Но ни луна, ни светлячок не показали мне, где та гать, которая к ней ведет. Природа — существо столь универсальное и огромное, что нам не удалось еще полностью разглядеть ни одной ее черты. Когда гуляешь по знакомым полям, простирающимся вокруг моего родного городка, обнаруживаешь иногда, что забрел совсем не в те земли, которые описаны в документах на право владения, и чувствуешь, словно гуляешь в далеком поле на границе реального конкорда, где юрисдикция его кончается, и где нам больше не приходит в голову мысль, на которую наводит слово «согласие». По-английски «конкорд». Согласие, гармония. Земли ферм, которые я сам обмерял, межевые столбы, которые установил, смутно выступают из тумана, и нет такого химического состава, который мог бы закрепить их образ. Они исчезают с поверхности стекла, а под ним смутно проступает картина, нарисованная художником. Привычный, знакомый нам мир не оставляет следа, и мы не будем отмечать его годовщины. На днях я гулял в окрестностях фермы Сполдинга. Я видел, как садящееся солнце осветило впереди величественный сосновый лес. Его золотые лучи падали на просеки, как на покое какого-то великолепного чертога. У меня было такое чувство, словно некое удивительное и блестящее семейство из древнего рода поселилось там, в той части страны, которую мы называем Конкорд и которая неизвестна мне. Слугой их было солнце, они не ходили в гости в поселок, и к ним никто не приходил в гости. Я видел их парк, площадку для игр там, за лесом, на клюквенном болоте, принадлежащем Сполдингу. Сосны, подрастая, служили им коньками крыши. Их дом был невидим для глаза, сквозь него росли деревья. До меня доносились звуки сдержанного веселья, а может быть, они мне только послышались. Солнечные лучи, казалось, служат им опорой. У них есть сыновья и дочери, и они вполне здоровы. Проложенная фермером дорога, которая ведет прямо через их чертог, совсем им не мешает. Так иногда грязь на дне лужи видна сквозь отраженные ее поверхностью облака. Они никогда не слыхали о Сполдинге и не подозревают, что он живет по соседству с ними. Но я слышал, как он присвистнул, когда гнал свою упряжку через их дом. Ничто не может сравниться с безбестежностью их жизни. Их герб — простой лишайник. Я видел его на соснах и дубах. Их чердак — в верхушках деревьев. Политикой они не занимаются. Я не слышал шума трудовой деятельности, не видел, чтобы они ткали или пряли. И все же, когда улегся ветер и слышно было хорошо, я различил тончайший, сладостный музыкальный гул, подобный тому, который доносится от далекого улья в мае. Возможно, то был звук их дум. У них не было праздных мыслей, и никто посторонний не мог видеть результаты их труда, потому что он не составлял узлов или наростов. Однако мне трудно вспомнить их. Их образ неумолимо исчезает из моей памяти даже теперь, когда я говорю и пытаюсь воскресить их в своем воображении и припомнить свои лучшие мысли. И только после упорных и долгих усилий я снова ощущаю их присутствие. Если бы не семейства, подобные этому, я бы, наверное, уехал из Конкорда. Мы в Новой Англии обычно говорим, что к нам прилетает мало голубей, и что с каждым годом их становится все меньше. В наших лесах для них нет корма. Таким же образом обстоит дело с каждым взрослым человеком. Его посещает мало мыслей, и с каждым годом их становится все меньше и меньше, так как роща нашего ума вырубается. Ее продают на корню, чтобы поддержать никому не нужное пламя честолюбия. Или же пускают в переработку на фабрику, где от нее не остается ни сучка, на который могли бы примоститься мысли. Они больше не вьют у вас гнезд и не выводят птенцов. Может статься, в какое-то более благоприятное время над ландшафтом ума промелькнет легкая тень крыльев какой-нибудь мысли, держащей путь на юг осенью или на север весной. Но взглянув вверх, мы не можем уловить суть самой мысли. Наши крылатые мысли оборачиваются домашней птицей. Они не взмывают ввысь и могут сравниться лишь с великолепием кур шанхайской породы или кохинхинов. А еще говорят, эти великие мысли, эти великие люди. Мы держимся земли и редко совершаем восхождение. Мы могли бы, кажется, возвыситься немного больше, влезть на дерево, по крайней мере. Однажды я забрался на дерево не без пользы. То была высокая сосна, стоявшая на вершине холма. И хотя я весь выпачкался в смоле, я ничуть не пожалел об этом. Моему взору открылось гораздо больше земли и неба, а на горизонте я обнаружил неведомые горы, которых прежде никогда не видел. Я мог бы бродить вдоль дерева хоть 7 десятков лет, но ничего этого не увидел бы. Но кроме всего прочего, я обнаружил, а дело было в конце июня, я обнаружил на кончиках самых верхних ветвей несколько очень мелких и нежных красных цветков, похожих на шишки. То был обещающий плод, цветок сосны, обращенный к небу. Я сорвал самую ее макушечку и отнес в поселок, где показал незнакомым мне членам суда присяжных, которых я встретил на улице. Дело было в ту неделю, когда заседал суд, а также фермерам, торговцам лесом, лесорубам и охотникам. Ни один из них не видел раньше ничего подобного, и они смотрели на нее как на чудо. А еще говорят, что в древности архитекторы отделывали верх колонн так же тщательно, как расположенные ниже части, которые лучше видны. Природа с самого начала устроила так, что мелкие цветки деревьев распускались в сторону неба, высоко над головами людей, недоступно их взгляду. Мы видим только те цветы, что растут в полях у нас под ногами. Нежные цветки сосен распускались на самых верхних ветках каждое лето в течение многих веков, высоко над головами краснокожих детей природы, равно как и ее белых детей. Но вряд ли хоть один фермер или охотник в этой стране когда-либо видел их. Главное, мы не можем позволить себе не жить настоящим. Благословен тот, кто, в отличие от всех прочих смертных, не теряет ни минуты быстротекущей жизни на воспоминания о прошлом. Если наша философия не слышит кукареканье петуха в каждом птичьем дворе, расположенном в ближайшей округе, она устарела. Этот звук обычно напоминает нам, что мы становимся старомодными и отстаем от жизни, как в наших занятиях, так и в образе мыслей. Его философия относится к более близкому времени, чем наша. Она наводит на мысль о чем-то, что представляет собой более новый завет, Евангелие настоящего момента. Он не отстал от жизни, он проснулся рано и принялся рано за дело. Быть там, где он, значит быть всегда в хорошей форме, в самых первых рядах времени. Это выражение здоровья и неиспорченности природы на зависть всему миру. Так бывает здоров, бьющий родник, этот новый источник муз, который призван восславить каждое мгновение времени. Там, где он живет, не принимают законов о беглых рабах. Кто не предал своего хозяина много раз, после того, как услышал этот звук последний раз? Пение этой птицы обладает тем достоинством, что в нем нет заунывности. Певцы легко могут вызвать у нас слезы или смех, но кто может вселить в нас чистую радость утра? Когда в горьком унынии, нарушая торжественную тишину воскресного утра или молчание собравшихся у гроба в доме, где кто-то умер, я шагаю по деревянному настилу тротуара и слышу вдруг рядом или вдалеке пение петуха, я говорю про себя: вот, по крайней мере, один из нас не унывает. И, внезапно встряхнувшись, я прихожу в хорошее расположение духа. Однажды, в ноябре прошлого года, я наблюдал необыкновенный закат. В конце холодного серого дня я шел по лугу, где течет небольшой ручей. Солнце, прежде чем сесть, выкатилось наконец на чистую полоску вечернего неба, и необыкновенно мягкий, яркий утренний луч осветил сухую траву и стволы деревьев на далеком горизонте, листья кустарника на склоне холма, далеко отбросил наши тени, которые легли через весь луг в сторону востока, как будто бы мы были единственными пылинками в его лучах. То был свет, который невозможно было себе представить еще минуту назад, а воздух был так тепел и тих, что ничто не мешало нам вообразить себя в раю. Но когда мы подумали, что это был не единственный вечер, что так будет продолжаться без конца в течение бесчисленных вечеров, что каждый прошедший здесь ребенок будет радоваться и успокаиваться, он показался нам еще более удивительным. Солнце садится на уединенный луг, где не видно человеческого жилья, и изливает на него весь тот блеск великолепия, который столь щедро расточает городам. Возможно, так оно еще никогда не садилось. Там летает одинокий болотный ястреб, чьи крылья золотит солнце. Андатра выглядывает из своего домика посреди топи. Там тянется темной жилкой ручеек. Он только начинает извиваться, полого огибая гнилой пень. Мы шли в таком чистом, ясном свете, золотившем пожухшую траву и листья, таком мягком и безмятежно прозрачном. И я подумал, что никогда еще не окунался в такой золотой поток, на поверхности которого не было ни морщинки, журчания которого не было слышно. На западе каждая рощица, каждый пригорок светились отраженным светом, как ворота рая, а солнце за нашими спинами казалось добрым пастухом, который гнал нас в вечеру домой. Так мы идем в святую землю, и, возможно, однажды солнце засияет ярче, чем раньше, прольет свой свет в наши умы и сердца и осветит всю нашу жизнь великим светом пробуждения, таким ровным и золотистым, каким осенью оно освещает речной берег. Конец эссе Генри Дэвида Торо «Прогулки», 1862 год. Аудиозапись была сделана Романом Алтуховым для моей группы ВКонтакте «Лев Николаевич Толстой на каждый день» для прослушивания участниками группы. Спасибо большое за внимание и терпение. Прошу извинить за ошибки, которые допустил при чтении. Конец аудиозаписи.